Итог. С Божьей помощью продолжаем урок по Берешит. Прежде чем начнем урок, меня ребята попросили рассказать о том, что у нас здесь в Потаповском переулке, номер 12, у нас еще каждое утро шахарит проходит. Так что если кому удобно, кому приятно помолиться здесь утреннюю молитву, то ждем всех с Божьей помощью в гости. А мы тем временем продолжим Берешит. Значит, на прошлом занятии мы занимались реками, четырьмя реками, которые выходят из Эдена для того, чтобы напоить сад. Но записи об этом у нас не осталось. Так это и пропустим. Это для тех, кто смотрит это в записи. В общем, реки оказались не такой темой, которую я посчитал возможным оставить ее в записи. Вот, так мы продолжаем, да, то есть после рек у нас 15-й пасук, 15-й стих в Торе. Ваиках Хашем Элаким, Ваиках Хашем Элаким, это Адам, Ваанихэгу Беганейден, Лаавдо Ули Шамро. Значит, после того, как сад как таковой, с его деревьями и оросительной системой, он был закончен, значит, Всевышний написано, и взял Ваиках. Значит, и взял Господь всесильный человека и поместил его в этот самый ган, в сад, который в Эдене. Вы помните, что сад в Эдене, да? Это не сад, который называется Эден, а сад, который в Эдене. Для того, чтобы лавдо служить этому саду, то есть, грубо говоря, обрабатывать и охранять его, сторожить. Но вот, значит, что интересно. Раши на это слово «ваиках» и «взял». Вот в этом русском переводе слово «ваиках» – «взял». Это слышится, как будто бы, ну вот, слепил человека, взял его, поместил в сад и там ему дал какую-то заповедь. Раши объясняет не так. «Лакхо бы дворим наим, выпитеу ли канес». Значит, Раши объясняет, взял он его приятными словами и соблазнил войти в этот сад. То есть вот это вот «ваиках» Раши объясняет, что Всевышний уговорил человека войти в этот самый сад. Почему он это объясняет? Это на самом деле Талмуд. Талмуд объясняет, что вот это слово «ваиках» на лашон ха-кодеши, то, что мы переводим по-простому «взял», и так это в современном иврите сегодня переводится, означает на самом деле не просто «взял», а «купил». То есть в буквальном смысле «купил». Потому что, допустим, трактат Кидушин, он учит, вы знаете, что да, для того, чтобы жениться, нужно женщину посвятить. Дать ей ценную вещь, монетку, да? Как бы это отдельная тема, да, это не покупка, да? Ну, в смысле, как покупают корову, да? Но вот этот момент Кидушин, он должен содержать в себе некий аспект приобретения. Откуда это учится? Талмуд это учит из того, что киеках ищет что? Когда возьмет мужчина женщину. То есть Талмуд учит нас, что вот это слово «ваиках» означает приобрести, купить. А в другом месте, когда это слово употребляется с этой же точки зрения, как бы неуместно, да, по отношению к Моше, когда Моше заповедно «кахлиха анашим» – «возьми себе людей». «Купи себе людей?» Нет. Талмуд говорит «уговори их». «Купи» в смысле «купи их на что-то». «Расскажи им что-то такое, что они сами захотят сделать, то, что ты, как бы, то, к чему ты должен их подвигнуть». И Раши обращает внимание здесь, да? То есть он говорит, что вот это «ваиках», да? То есть Всевышний взял человека в смысле, что он купил его, уговорил его зайти в Ган Эйден. Это очень важно, потому что Ган Эйден, как мы видим, как говорили на уроке Ведера Хашем, это место испытания человека. Это место, где человека ждут неприятности, которые должны его подвигнуть. И даже если это был Ган Эйден, что по, как бы, в нашем восприятии чуть ли не Улам Аба, да? То есть даже помещение в этот Ган Эйден, это было совсем не очевидно, это было хорошо для человека, во всяком случае, как бы в его восприятии, с одной стороны. Есть даже спор, Талмуд приводит спор «Бешамай Безилиля». Значит, хорошо ли человеку то, что он приходит в этот мир, то, что рождается? Бейт Шамай говорит хорошо, Бейт Гилель говорит плохо. И я бы так не знаю, я бы так не учил, но Рав Моше Шапира, да, то есть он утверждает, что Маскана, то есть как бы итог этой геморы, как бы Зелель, то есть плохо. То есть, грубо говоря, если мы будем расценивать помещение человека в этот мир, без учета того, что ждет его в награду в будущем, так я понимаю это, да, то в принципе то, что человек помещен сюда, ему, мягко говоря, не очень хорошо. Не очень хорошо. И поэтому Раши здесь обращает на это внимание. Конечно. То есть, во-первых, человека нужно было покупать, да, на то, чтобы он согласился войти в этот ган. Это одна сторона вопроса. А другая, Тора говорит, что, в принципе, человек сам на это согласился. То есть, несмотря на то, что помещение, да, вместо служения в этот самый ган, оно создает для человека больше проблем, на первый взгляд, да? То есть награда, которую, то есть то добро, которое человек получит, в конце концов, оно где-то далеко. И здесь, в Гане, или в месте служения, оно не воспринимается человека как компенсация тех неприятностей, которые его ждут. Тем не менее, Всевышний уговаривает человека, то есть он находит слова. Мы не помним этого, мы не помним, как с нами договаривались перед тем, как мы рождались, да? Но судя по тому, что здесь сказано, то все соглашались для того, чтобы прийти. Всевышний уговорил человека войти в этот сад. Нашел аргументацию. Что? Ну, в Ваиках уговорил. То есть это значит, что... Что отсюда слышно из этого Раши? Да? Что если бы Всевышний просто спросил человека, а вот не хочешь пойти поработать, да, тебя там ждут испытания, значит, змей ужасный, там, плюс еще увидим дальше операции, разделения, то есть много как бы... Да? А что ты за это получишь? Ну, потом будет тебе бесконечная награда. Человек вполне мог бы сказать, да, ну его, мне и так неплохо, да, чё, от добра добра не ищу, да, почему нет? Да? Раши говорит, вы как, так сказать, что он питал
до этого, до этого он был, до того, как он был в Ганаде.
Ну, понятно, что это все аллегорически, да? Но душа человека где-то находилась в чертогах Всевышнего, да? Много говорится об этом, то есть немало мидрашей, из которых как бы слышно, что душа человека находится где-то, да, то есть есть некий момент сознания, который позволяет существовать некому диалогу с этой душой, да? Еще до того, как человек входит в тело. В принципе, для человеческой души, так это и нужно понимать, да, то есть для человеческой души снисхождение в этот мир – это испытание, это очевидная неприятность. А то добро, в которое мы должны верить, мы не зря должны в него верить, потому что только верить и остается, как бы ощутить его в этом вот месте, в этом момент служения очень тяжело. Плюс к тому, есть опасность оступиться, то есть навлечь на себя неприятности. Это грех разведчиков, вы же помните. Разведчики пошли, посмотрели землю, сказали нет. А Моше, подсказать, а Моше не нашел слов, чтобы их уговорить. Так это началось еще с помещения человека. Всевышний уговорил человека. И две вещи мы должны отсюда выучить, как минимум, да? То, что человека пришлось уговаривать, что это не так, это не такое очевидное с точки зрения человека добро для него. Это с одной стороны. А с другой стороны, Всевышний таки уговорил. Нашел слова. Ну, в источнике душ назовем это так. Да? Да. Все равно как бы конкретно мы не... Ребятка, это ж, ну, конечно, это ж шестой день. То есть это вот шестой день просто, конечно. Он где-то находился, но номер полки назвать нельзя, да? Так Вайка Хашем Элаким, это Адам Вайнехегу Беганейден, и поместил его, значит, взял он его, поместил его в Ганейден, для того, чтобы обслуживать и оберегать. То есть мы уже говорили, так, если я не ошибаюсь, нет, это не Раши, комментирует, понятно, большинство комментаторов так или иначе упоминает, Леавдов и Лешамро – это две заповеди, ну, или два блока заповедей, как мы это сегодня воспринимаем. Есть заповеди «делай», то есть «асетов», то есть «делай добро», то есть человек должен в этом мире сделать что-то позитивное, построить, грубо говоря, да, то есть выстроить. А есть «лешамро», то есть есть «сторожить», в смысле это заповеди «не делай», да, то есть есть вещи, которые не стоит допускать. Вот, то есть у человека были вот как бы вот эти две главные разновидности, два блока их заповедей, они существовали еще в Ганедене. Да? И опять, несмотря на то, что я об этом уже говорил, я еще раз повторю, где мы видим эти заповеди? Запретительное, понятно. То есть дальше вся история разворачивается вокруг запретительной заповеди от древа от плодов древа познания не ешь. Да? А где было побудительное? От всех остальных, от плодов всех остальных деревьев ешь. Это было заповедь. То есть даже с учетом того, что повелительные заповеди, которые человек получил в Ганейдене, они выглядели сплошным праздником в наших глазах сегодня. Нужно было просто есть плоды деревьев. Ну, понятно, что это аллегория, но раз это аллегория, а не какая-то другая, да? Нигде не написано, что он должен был там пахать землю,
копать,
да?
Ям.
Копать ямы, да? Нет, должен был есть плоды, это было для него, то есть...
Нет, но охранять-то он должен,
да? Я говорю про побудительные заповеди. Охранять? Охрана тоже она была в том, чтобы...
Кто? А охранять и работать это есть?
В смысле?
Ну леавдо или шамро это значит есть?
Нет, леавдо это есть. То есть, а лешамро это не есть. Есть и не есть. Леавдо это есть, а лешамро не есть. Интересно. Есть еще комментарий, который говорит, что лешамро в смысле оберегать это от животных, которых еще нет, но которые в скорости появятся, чтобы не пускать туда животных. Но в любом случае, мы дойдем до животных, и я их с Божьей помощью интерпретирую, чтобы это было понятно, как бы, относительно вот того, как мы можем себе представить Ганейден. И, в общем, окажется по-любому, что оберегать от животных, это все равно охранять его, в смысле, от дурного начала, да, то есть это заповедь. Вот. О, так вот и далее. Значит, поместил он его для Авдова Лешамро, то есть для того, чтобы возделывать этот сад и охранять его. Ваицав Ашем Элоким Эль Адам и заповедал Господь Всесильный человеку Леймор, говоря так: Миколь Эцаган Охаль Тохаль, то есть от всех плодов, от всех деревьев этого гана, значит, ешь. Умеется, да, то вера, лотохаль мимену. А древо познания добра и зла не ешь. Вот оно, леавдо или шамро. Сейчас, секундочку. Обещание, то есть, чем завершается этот стих. Кибьё махлеха мимену мостамос, потому что в день, когда ты съешь его, смертью умрешь. Отложим это пока, я сейчас посмотрю. Что-то хотел сказать еще про еду. Нет, ничего. Вот, так вот. Я понимаю, что все знают, что дальше написано, и то, что здесь сказано, выглядит в смысле обещания человека, что в тот день, когда ты съешь от этого плода, значит, от этого дерева, то ты умрешь, оно выглядит преувеличенным. Запугиванием, нагнетание обстановки. Потому что мы знаем, что человек после того, как он с этого плод древа познания и зла вкусил, то он не умер в тот же день. Более того, он был изгнан и продолжил свое существование, скажем так, в другом мире, как бы в несколько иной реальности, не в той, которая находилась, ну, не в той, которая была в Ганедене, и прожил почти 1000 лет. Есть такой стих, боюсь его цитировать на память, который говорит, что для Всевышнего 1000 лет это как один день. Интересно, комментаторы говорят, что это пришло как бы оправдать слова Всевышнего, что то, что человек прожил тысячу лет, это не было нарушением как бы обещания Всевышнего, потому что для него тысяча лет это как один день. Понятно, что сам по себе этот комментарий, он гораздо глубже и, скажем так, имеет намного больше следствий, чем просто объяснение, что Всевышний не обманул Адама, когда сказал, в тот же день умрешь, потому что, ну вот, например, Рамбан на стих Ваихулу, на завершение первой недели творения, он говорит о том, что приводит Мидраш, соответственно, что мир существует 6 тысяч лет вот в том виде, который, как он существует, 7-е тысячелетие Шаббат, и понятно, что те 7 тысяч лет, о которых говорит Мидраш, приведенный Рамбаном, они соответствуют дням творения. То есть это не просто так слова, что тысяча лет для Всевышнего как один день. Это не просто так слова. Но я хочу здесь сказать что-то другое. Да? В принципе. То есть если мы представим себе, попытаемся как бы рассмотреть, что такое смерть более глубоко, как объясняет это Рамхаль, как объясняет это Кабала, то мы сможем объяснить то, что Всевышний исполнил свое обещание в самом простом смысле. Самый простой смысл. Ведь как учит Рамхаль в Дере Хашем, да, Тфунот, еще в массе книг, смерти в нашем понимании, то, что человек исчезает, сознание человеческое испаряется, как будто его не было, то есть той смерти, которой мы боимся, ее нет. Рамхаль говорит, что душа никогда не расстается с телом навечно. То есть самая страшная смерть, которая может произойти с человеком, это временное явление. Это то, что позволяет ему воскреснуть потом тем же самым человеком, который и был. То есть именно так Рамхаль это и интерпретирует, что человек, который восстанет в воскрешение мертвых, как нам обещано, это будет не новый человек, а это тот же самый человек, который когда-то умер. Значит, связь души и тела остается всегда. И человек — это и есть соединение души и тела. Смерть — это... Что такое смерть? Смерть — это падение уровня. Вот как Всевышний говорит потом человеку, описывая его состояние, во прах вернешься. То есть душа уходит куда-то наверх, а тело человека опускается во прах, в более грубую материю. И это то, что произошло с человеком в тот самый день, когда он вкусил от древа познания добра и зла. То есть фактически тот мир, в котором человек оказался после греха, это все равно, что могила для нашего тела. То есть по сравнению с тем, какой был Адам до греха, мы все равно, что мертвы. Но все равно, что мертвые. И воскрешение, которое мы ждем, я позволяю себе определенную вольность по отношению к словам мудрецов, но я просто как бы продолжаю логику, да. То есть, кроме того, воскрешение, которое мы понимаем, да, настоящее воскрешение для будущего мира, нам бы еще неплохо воскреснуть, в смысле добраться как бы каким-то образом до того уровня, на котором находился Адам. То есть вся наша жизнь это прежде всего борьба и справление с последствиями греха Адама, ну и, естественно, многих грехов, которые там были уже и после этого, во многих поколениях, да и наших личных. Это борьба за жизнь, борьба за возможность стать живым. Вот таким, как был Адам, как до греха. А по этому поводу уже как бы, по этому поводу я как раз уже могу найти, скажем так, поддержку в словах мудрецов, которые говорят, что злодеи при жизни называются мертвыми, а праведники даже в смерти, они являются живыми. Все об этом речь. Об этом речь. Ну, то есть я еще не объяснил, о чем речь идет на самом деле, просто как бы интерпретировал. Есть мидраши, которые говорят, что Адам до греха, он видел всю... видел от края до края, это до рождения. Вот. То есть он заполнял собой весь мир. И действия, которые совершал человек, они потрясали все миры. То есть любое событие. То есть когда тот самый человек, ну, мы видим, что когда он согрешил, мир изменился, обрушился, природа всего этого мира изменилась. Когда он исполнял заповеди, он не исполнил бы заповеди, если бы у него была такая возможность, то это тоже меняло бы мир колоссально. То есть он был жив по-настоящему. И его последствия действия человека, они наступали мгновенно практически, как бы, в нашем представлении. Как Всевышний сказал, в день, когда ты съешь, ты умрешь, то есть все произойдет в течение дня. То есть результаты твоих действий не заставят себя ждать. Вот что значит живой человек. А мы проводим свои дни 70-80 лет, да, делаем что-то, и последствия наших действий, они большей частью незаметны для глаза. Так это по сравнению с тем, какой был Адам, это все равно, что мертвый. Это такие попытки вернуться к жизни. То есть вернуть своим поступкам, вернуть своим действиям то значение, которое оно имело до греха. То есть Адам умер в тот же день. То, я думаю, на этом надо останавливаться. Спасибо за внимание. Спасибо.